Я хотел бы прочитать Божье Слово перед молитвой из 2 послания к Коринфянам, 2 Коринфянам, 5 глава, со стиха 1, несколько стихов. «Ибо мы знаем, что когда наш земной дом, хижина тела, будет разрушена, то мы получим приготовленное Богом строение, не человеческими руками построенный, вечный дом на небе. В этом настоящем состоянии мы и вздыхаем, потому что желаем одеться в наше небесное жилище, чтобы мы, когда оделись в Него, не были найдены неодетыми. Ибо пока мы еще находимся в этой телесной хижине, то мы вздыхаем и чувствуем себя угнетенно, потому что нам лучше хотелось бы не быть сначала раздетыми, но сразу одетыми, чтобы смертное поглощено было жизнью. А кто нас именно к этому приготовил или сделал способными, это Бог, который дал нам Духа как залог. Таким образом, мы имеем во всякое время доброе мужество. И так как мы знаем, что пока мы имеем нашу Родину в теле, то мы живем далеко от Господа, на чужбине, ибо мы ходим здесь еще в мире веры, не в мире видения. Итак, мы имеем доброе мужество, однако хотим лучше выйти из тела и прийти на Родину Господу. Поэтому мы и прилагаем всю ревность, чтобы, находясь ли уже на родине или еще на чужбине, быть благоугодными Ему, ибо все мы должны открыться перед судейским троном Христа или лично явиться, чтобы каждому получить согласно тому, как он поступал во время своей телесной жизни, будь то доброе или злое. До этого места это драгоценное и святое Слово Божье. Пусть Бог дарует нам милости также сегодня вечером, чтобы мы с правильным отношением пришли к Нему и принесли Ему поклонение. Давайте встанем. Господь, мы благодарим Тебя за это время милости, за эти часы милости. Господь, мы благодарим Тебя за слова, которые мы могли читать, которые мы можем принять, потому что мы им верим, потому что мы Тебе доверяем. Мы знаем, Ты не только искупил нас Своей кровью, но предназначил нас для вечной жизни. Господь, Ты пошел, чтобы приготовить нам место, дал нам Дух как залог. Господь, теперь мы прилагаем всю ревность и приходим не по привычке. Ты знаешь наши сердца, Ты знаешь наше желание. Господь, мы хотим стать более похожими на Тебя. Образуй нас, сформируй так, как Ты хочешь. Также сегодня вечером мы просим Тебя, благослови нас дальше и Твое Слово, и братьев, которые будут его приносить для славы имени Твоего. Аллилуйя! Прими благодарность во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы можем садиться. Итак, мы слышали прекрасное слово. Каждое слово, которое можешь открыть, говорит само за себя, говорит к нам. И мне сегодня пришла такая мысль, ведь видишь людей, молящихся людей, в каждой религии, в каждой религии. Едва ли существует религия без молитвы. Только люди не знают, куда они молятся, кому они молятся, но они все молятся, все, без исключения. И они молятся ревностно, с отдачей. Некоторые лежат на своем лице, многие много что делают. И так мне пришла такая мысль, какая это милость, что мы знаем, кому мы поклоняемся, и что мы знаем, что кто-то слышит, и что Он отвечает. Иногда не так, как мы думаем, и не в наше время, но Бог отвечает. Он есть Тот, Который повелел, чтобы мы молились о том, чего мы хотим, и это должно быть нам дано. Если это в Его воле, оно должно произойти. Если мы посмотрим в этот мир, и в это время мы молились бы, «Господь, пусть на земле будет мир», тогда Бог вообще не услышал бы. Так как Он говорит в Своем Слове, в последнее время будет плохо. Войны, землетрясения, бедствия, дорогие времена. Если бы мы молились, «Господь, пусть остановится рост цен», Он сказал бы, «Забудьте это». Это я дал предсказать заранее, так оно должно быть. Вам вообще не нужно об этом молиться. Все это происходит в рамках развития в последнее время. Итак, при молитве всегда нужно обращать внимание на то, чтобы молитвы были в воле Божьей. И если мы получили это через Дух, вложенным в сердце, чтобы молиться о том, что по воле Божьей, тогда Он услышит. Но это должно быть в Его воле. И Его воля возвещается нам в Его Слове и полностью открывается. Поэтому мы также и не отчаиваемся, когда мы слышим обо всех беспорядках, похищениях, убийствах, переворотах, клевете. Когда слышишь обо всем, где бы это ни было, в политических партиях, все идет вверх дном. Один другому враг и противник, и больше на земле нет благополучия. Нет благополучного мира, его больше нет, и его также не будет. Пока Господь не дарует благополучие мира и благословения, и не установит своего царства, и его царство длится вечно, не имеет больше человеческих слабостей, пороков, неудач, мятежей, вообще ничего, тогда будет мир даже посреди животных. Когда Господь установит свое царство, то даже посреди животных будет мир. Как часто мы это говорили, сегодня лев пожирает ягненка, позже они оба будут питаться соломой, и никто никому не будет причинять вреда. Почему? Потому что сатана будет связан, и сатана является родоначальником всякого несчастья и демоны, которые сошли с ним вниз. Но мы ведь, как верующие, имеем блаженную надежду. Она действительно блаженная, не просто какая-то надежда, блаженная надежда, которая выходит за пределы всего этого горестного и проходящего и дает нам заглянуть в славу. После того, как брат Купер написал мне вчера, что в его общине также произошла большая беда и перешло разделение и беспорядок, и разные проблемы, это очень коснулось моего сердца. И я поставил пленку с историей жизни брата Бранхама. И долгое время должен был плакать, когда я слушал, какими путями шел этот человек. Глубины, которые он должен был преодолеть, были безмерны. Пока он в конце концов не сказал: «Господь, если ты хочешь меня убить, тогда убей меня, но не мучай меня». И он хотел положить конец своей жизни из-за всех этих глубоких скорбей, которые он должен был проходить. И если мы затем внимательно посмотрим, Бог формировал его, внутренне готовил даже через глубочайшую скорбь, чтобы он позже других в скорби, нужде, заботах, болезни, проблемах мог лучше понять. Кто может познать пути Божьи? Кто может исследовать их? Вы ведь знаете, когда в 37 году произошло наводнение, и он рассказывает, как он плыл повсюду на лодке и спасал других, и отвозил в больницы, и его собственная жена и дочь стали ведь жертвами этого наводнения, и вскоре от этого умерли. И к нему пришел дьявол, и, наверное, дословно сказал: «Смотри, ты проповедовал. Ты проповедовал любовь Божью. Если бы он любил тебя, тогда он всего этого не допустил бы». И мы знаем, мы все, наверное, слышали это свидетельство и еще будем слушать, но это ведь проходит к сердцу. И он отчасти рассказывал с большим юмором, но потом также с очень глубокой скорбью. С очень глубокой скорбью. И таковы пути Божьи. Никто не мог избирать себе, что он может делать или каким путем он пойдет. Каким-то образом Бог клал свою руку на всех. И когда он затем побывал на той стороне, и он говорит дословно: «Я видел прекрасные дворцы, жилища, которые Господь приготовил нам, в которые мы поселимся». И он рассказывает это все так живо и свеже и от сердца. Тогда просто не можешь по-другому, как растаять внутренне и знать: «О Боже, все, что Ты сказал, вовеки истинно, что не видел глаз, не слышало ухо, что не входило в сердце человеку, то Бог приготовил тем, которые любят Его. Тебе и мне досталась незаслуженная милость, и мы можем, как мы это здесь, в этом слове вместе читали, жить в уверенности, что мы будем у Господа. И здесь говорится: «Таким образом, мы имеем во всякое время доброе мужество и знаем, что пока мы имеем нашу родину в теле, мы живем далеко от Господа на чужбине. Мы еще находимся в мире веры. По-земному мы ведь находимся в мире неверия, но, смотря духовно, мы находимся в мире веры. Посреди всего неверия Бог установил веру в своем народе. Посреди всего раздора, непримиримости Бог дарует глубокий блаженный мир. Противоположности, контрасты мы всегда можем заметить и увидеть в Слове Божьем. Затем нам говорится, что Он дал нам Духа как залог. Это очень лежит на моем сердце. И особенно последняя проповедь брата Бранхама, которую я переводил, которая, может быть, вскоре будет разослана. Я не сориентировался в точности в положении дел, но там брат Бранхам молится за людей, чтобы они получили Святого Духа. И он признается и говорит: «Братья, я не имею в этом опыта. Может быть, есть здесь мужи, которые имеют опыт в этом. Пусть они подойдут, чтобы помолиться с теми, которые еще не получили Святого Духа». Ведь есть люди, особенно, которые верят посланию. Они удовлетворены знанием, познанием. Но этого не будет достаточно. Бог хочет, чтобы мы были облечены силой свыше. Бог хочет, чтобы сущность Иисуса в тебе и во мне открылась. И это может произойти только через Духа, не через благие намерения, не так, что один обрабатывает другого, но что изнутри наружу сила Божья преображает и производит то, что должно открыться наружу и откроется. Таким образом, мы имеем во всякое время доброе мужество. Да, когда мы смотрим на Господа, мы имеем доброе мужество. Тогда с нами происходит, как с Петром. Мы могли бы пойти по воде, потому что Господь позвал нас. В тот момент, когда мы смотрим вниз, мы также сами идем вниз. Когда мы смотрим вверх, мы идем вверх. Когда смотрим вперед, мы идем вперед. Смотрим ли мы назад, мы идем назад. Смотрим в сторону, идем в сторону. Куда мы смотрим в вере, туда мы идем. Нам ничего другого не остается, как в вере взирать на Иисуса, начинателя и завершителя веры, и иметь доброе мужество посреди всей скорби, которая, собственно говоря, нам не должна быть чужда. Но чтобы мы, как Господь сам требует от нас, шли вперед в вере и в доверии к Нему. Дальше говорится: «Итак, мы имеем доброе мужество, однако хотим лучше выйти из тела и прийти на родину Господу». Итак, один раз мужество и второй раз мужество, но все же мы хотим лучше выйти, уйти отсюда и уже быть у Господа. Впрочем, я благодарю тебя, брат Рус, что ты прочитал это слово. Это было одно из любимейших слов брата Балька. Я не знаю, помните ли вы об этом. Одно из любимейших слов. Как часто он как раз эту мысль... Кто помнит об этом? Как часто брат Бальк как раз эту мысль, что он не хотел сначала быть раздетым, но быть переодетым, выражал в своих кратких молитвах. Сейчас он раздет, но когда Господь возвратится, он будет переодет. Никто не может избирать себе, останется ли он в этом теле до пришествия Господа, чтобы сразу же быть преображенным, или он должен уйти домой и затем будет иметь участие в первом воскресении. Но я должен был как раз об этом подумать, что именно брат Бальк это слово и эту мысль так принимал к сердцу и снова выражал ее. Со стиха 11 мы читаем: «Итак, зная страх перед Господом, мы ищем приобрести людей для Бога. Для Бога же мы открыты». Мы ищем приобрести людей. Как мы можем их приобрести? Павел сказал однажды: «Я стал римлянином для римлян, стал всем для всех, чтобы как можно больше приобрести для Христа». Как мы можем это сделать? Как мы можем приобрести людей для Него? Как мы можем привести их к Нему? Для этого Он должен даровать нам милости. Я не знаю, но, может быть, я спокойно должен сказать вам, я того человека в субботу на кладбище так очень сильно похлопал рукой по плечу и сказал ему: «Что вы думаете о том, если Бог свою руку положил на вашу жизнь?» И он смотрит на меня и говорит: «Этому я верю, иначе я бы сегодня не был здесь». И он посмотрел на меня. И иногда не знаешь, почему делаешь какие-то вещи, их делаешь просто как по старой дружбе, и видишь человека в первый раз. И говоришь: «Бог положил свою руку на вас. Пусть Господь благословит его, спасет его душу». Это наша молитва. Итак, зная страх перед Господом, мы ищем приобрести людей. Ах, пусть бы Бог свел нас с такими людьми, которых Он еще хочет вызвать, которым Он хочет еще даровать милость, чтобы вырвать их из погибели. Для Бога же мы открыты. Но я надеюсь быть открытым и вашим совестям. Этим мы уже не снова рекомендуем себя вам, но хотим дать вам повод для похвального свидетельства о нас, чтобы вы знали, к как отвечать тем, которые могут хвалиться только внешними преимуществами, но не своим состоянием сердца. Это очень важное слово. Есть достаточно таких людей, которые по наружности могут как-то хвалиться таким или другим образом. Павел, простите это выражение, забивает гвоздь по шляпку и говорит, но не могут хвалиться своим состоянием сердца. Какая польза человеку, если он мог бы хвалиться, что он то и то не делал, то и то делал? Какая польза ему от одного и другого, или от одного без другого, и от всего вместе? Вообще никакой. Здесь говорится просто и ясно. Но не могут хвалиться своим состоянием сердца. Бог смотрит на сердце. И чем сердце полно, то выходит из уст. И кто хочет хвалиться, тот дохвалится Господом. И даже если мы хотели бы хвалиться своим состоянием сердца, и если бы Бог сказал тебе, «Ты человек по сердцу моему», тогда мы задаем себе вопрос, кто же дал нам это сердце, если это сердце по воле Божьей? Носим ли мы его в себе от рождения? Нет. Бог дал нам новое сердце и определенный новый дух. И если бы Бог сказал, «Ты муж по сердцу моему», имею ли я тогда основание стучать себя в грудь? Нет. Тогда это ведь Он, который это сердце вложил в меня, который его образовал, который его преобразовал. И тогда больше ничего другого не остается, как только хвалиться Господом и милостью Божьей, которая в нас стала открытой. Павел говорит здесь о какой-то группе людей, чтобы вы знали, как отвечать тем, которые могут хвалиться только внешними преимуществами, но не своим состоянием сердца. Я спрашиваю себя, не можем ли мы на этом месте то же самое подчеркнуть? Какая польза хвалиться внешними преимуществами? Здесь дело идет о чем-то совершенно другом, о чем-то более глубоком, о чем-то Божьем, а именно о сотворенном Богом в тебе и во мне состоянии сердца, что мы можем Ему верить и доверять. Это ведь какие-то разговоры. Здесь Павел говорит, чтобы вы знали, как отвечать. Иногда это затрагивает и вас, люди. И возникают вопросы, какая-то дискуссия. И можешь ли ты ответить, могу ли я ответить? Знаешь ли ты, что ты должен отвечать? Знаю ли я, что я должен отвечать? Павел дает Коринфянам это указание и говорит, чтобы вы знали, как отвечать тем, которые могут хвалиться только внешними преимуществами, но не своим состоянием сердца. Ему в его дни тоже было нелегко. С незапамятных времен. Таким или другим образом ведь бывает тяжело. Но одно я хочу сказать вам, и надеюсь, что это будет очень хорошо воспринято, и что никто не поймет этого неправильно. Но дьявол с неверующими людьми намного меньше может сделать, чем с верующими. Намного меньше. Потому что неверующие снаружи, они в мире, они не беспокоят. И здесь такой пункт. Но если здесь говорится, что эти люди хвалятся внешними преимуществами, но верующие должны быть в состоянии им ответить и уверенно сказать, «Послушай, у Бога это вообще не имеет первостепенного значения, но Бог смотрит на сердце». И затем он даже говорит, «Ибо если мы сошли с ума, то это произошло для Бога. А если мы в здравом уме, то мы в благословении для вас». Да, это всегда было так, что именно тех людей, и это брат Бранхам вчера и говорил, которые имеют духовное разумение, их очень быстро считают, что они немножко не отсюда. Но благодарность Богу, что мы здесь, и что мы там, и что Бог тоже и здесь, и там, и что Он присутствует, чтобы благословить и помочь. Итак, здесь Павел обобщает и пишет со стиха 14. «Ибо любовь Христова побуждает нас, потому что мы руководствуемся таким убеждением. Раз один умер за всех, значит, все они с ним умерли». Это короткое предложение, ибо любовь Христова побуждает нас. Каждый человек ведь чем-то побуждаем, что-то его побуждает, и он делает то или другое. Каждый человек какой-то силой побуждаем. Здесь это любовь Христова. О, если бы Бог мне и нам всем мог помочь, чтобы мы при возвещении Его Евангелия могли быть побуждаемы Его любовью, и чтобы мы, неверующим, эту любовь Божью могли передать дальше, чтобы мы могли быть как канал, через который могла бы течь любовь Божья, ибо любовь Божья побуждает нас. Мы знаем, во Христе, ведь Бог Сам открылся, во Христе любовь Божья стала открытой. Все, чем Бог является и был, и будет, стало открыто во Христе. Но Павел чувствовал это побуждение в своем сердце. И он ведь прежде уже сказал, но не могут хвалиться своим состоянием сердца. Он был мужем, побуждаемым любовью Христовой, любовью Божьей, которая изливается в наши сердца Святым Духом. И если нас побуждает эта любовь, тогда откроется много спасения, благословения и мира. И он сразу подходит к делу и пишет, «Один умер за всех, значит, все они умерли». И он потому за всех умер, чтобы те, которые живут, не жили больше для самих себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Умер и был воскрешен. Здесь мы имеем обобщение Евангелия. Отличительная черта тех, за которых умер Христос и которые через Него пришли к новой жизни, это то, что они больше не живут для себя, но для того, который умер за них и был воскрешен. Каждый человек, за которого умер Христос и который принял примирение, тот больше не живет сам для себя. Он живет для того, кто умер за него, для Иисуса Христа, нашего Господа. И это является признаком тех, которые умерли с Христом. Они с Ним были воскрешены к новой жизни. И дальше написано, «Поэтому мы впредь никого больше не знаем по плоти». Нет, и даже если мы знали Христа по плоти, то теперь мы больше не знаем Его таким. Итак, если кто пребывает во Христе, то он новое творение. Старое прошло. Смотри, новое возникло. Аллилуйя! И слава нашему Богу! Новое возникло. Необъяснимо, непостижимо, без твоего и моего участия, через милость нашего Бога. Это произошло. Он, который умер за нас, Он воскрес, чтобы в нас Он мог дальше жить своей жизнью. Поэтому здесь ведь написано, что никто больше не живет для себя. Те, которые живут, чтобы те, которые живут, не жили больше для самих себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Ах, пусть Бог мне, пусть Он тебе, пусть Он нам всем дарует милости, чтобы Его жизнь в нас могла быть, и чтобы мы больше не жили для себя, но для того, кто умер за нас. И скажите однажды так перед собой и перед Господом: разве мы не можем приносить плод? Ах, пусть Бог, несмотря на трудное время, и несмотря на неверие, и несмотря на отвержение у народа и у людей, все же даст нам новое мужество и вложит нам молитву в сердце за тех, которых Он еще хочет спасти, вывести, вырвать из погибели. Когда я вчера так слушал на протяжении 2 часов эту пленку брата Бранхама и заново поражался, тогда мне опять пришла мысль: это любовь Божья, та же самая любовь, которая побудила Господа Искупителя пойти на крест, которая побуждает и толкает всех искупленных. Это та же самая Божья любовь изливается в наши сердца. И если мы затем возьмем его как свой пример, тогда я не знаю, где мы при этом сравнении останемся. Но одно, несомненно, он имеет к нам снисхождение. Он верен как первосвященник. Он не смотрит сверху вниз, чтобы презирать. Когда человек смотрит на другого человека сверху вниз, тогда чтобы в мыслях презирать его, когда Бог смотрит сверху на нас, то чтобы благословить, помочь, утешить, поддержать. Я верю, как было сказано, мы имеем мужество и знаем, что мы еще находимся вдали, но что мы будем на родине. И это то мужество, та надежда, живая надежда, которую мы можем иметь по милости. И тогда мы хотим и сегодня вечером Господу от сердца принести полагающуюся благодарность. И если еще мне позволено будет сделать это замечание, вы ведь будете читать это также в проповеди брата Бранхама. Давайте будем внимательны к тому, чтобы мы здесь только совсем коротко молились, чтобы многие могли помолиться. Но если затем сойдет Дух Божий и прибудет здесь, и побудит всех, и все будут охвачены, тогда мы все присоединимся. Но в противном случае, если мы молимся по одному, то давайте действительно на этом месте будем краткими в молитве. Я не сказал бы этого, если бы снова и снова я не слышал замечания, что люди после долгой молитвы так духовно расстраиваются, что они выбиты из колеи и больше не могут молиться. Я иначе не сказал бы этого. Но, пожалуйста, имейте к этому понимание, если мы просим о том, чтобы действительно коротко приносить Господу мысли, которые важны. Если в дело вступает Дух Божий, тогда мы не имеем никаких ограничений, тогда никому не будет никакого препятствия. Напротив, тогда мы все вступим в дело, и все будем молиться от всего сердца. Я надеюсь, что мы это принимаем так же хорошо, как оно было сказано. Принимаем к сердцу и на этом месте благодарим Бога. Также и все сестры должны участвовать. Молитву мы ведь имеем сообща. Каждый может открывать свои уста, каждый может благодарить. Мы ведь для этого здесь, чтобы поклоняться Богу. И вы увидите, если мы это сделаем и откроем наши сердца, тогда Дух Божий будет пребывать здесь. И тогда может произойти, что внезапно мы все будем молиться вместе. Но потихоньку мы в любом случае можем участвовать, и также ходатайство мы принесем Господу. Аминь.